Место действия – бездна. Время действия – 9-й день кризиса. Большие кучевые облака, гонимые легким прохладным ветерком, цеплялись за пики гор, лишь изредка пропуская на поверхности яркий солнечный свет. На террасе, заставленной пластиковыми столиками под раскрашенными зонтами, где подавалось кофе, чай и легкие алкогольные напитки, было немноголюдно, а обычное послеобеденное затишье. Воздух был прозрачен и чист, его хотелось не вдыхать, а пить полной грудью, особенно после искусственной атмосферы библостероида. Я сидел за столиком, потягивал холодное пиво и отравлял атмосферу третьей за последние полчаса сигаретой, что говорило о некотором возбуждении моих нервных окончаний. За моей спиной находился роскошный восьмизвездочный гостиничный комплекс с искусственным климатом и регулируемой гравитацией, номера в котором стоили не менее моего месячного жалования. Либо Тайрелл не скупился на расходы, либо, как я уже давно подозревал, за Уолдорф Астория Галаксии стоит его собственная корпорация. Деньги к деньгам. Делегация Тайрелла уже прибыла на место встречи. Противоположная сторона ожидалась в течение часа. Считалось, что на данный момент я руковожу подготовительными работами для операции «Капкан для Лиса», в чем не было необходимости ввиду скрупулезного планирования и натаскивания задействованных в акции ребят еще в штаб-квартире. На самом деле я просто пытался расслабиться, предчувствуя своим спинным мозгом, что в ближайшее время подобная возможность может более и не представиться. Я сделал еще глоток, пиво было неплохим, хотя, по моим меркам, немного не дотягивало до специального гвардейского. Стоило же оно раз в пять дороже. Но мне плевать, все мои сегодняшние расходы будет оплачивать Стивен Тайрелл. Я вступил в право владения своим номером сегодня утром, высадившись в местном космопорте и воспользовавшись наземным транспортом, дабы не привлекать к своей персоне излишнего внимания. Семеро человек из группы поддержки жили здесь со вчерашнего дня, изображая бизнесменов на отдыхе и влюбленные парочки, достаточно состоятельные для того, чтобы вырваться на уикенд в столь экзотическое место. Пятеро десантировались недалеко от комплекса и патрулировали окрестности. Еще пятеро в полной боевой готовности сидели в штаб-квартире, готовые присоединиться к веселью по первому зову. Более чем достаточно для засады на одного человека. Но исходя из предыдущего опыта, неизвестно, хватит ли этих сил для Гриссома. Парень умеет преподносить сюрпризы не хуже магистра. Официальная делегация Тайрелла состояла из 8 человек, шестеро из которых, судя по телосложению и умственному развитию, не могли быть никем иным, кроме как телохранителями, в просторечии называемыми «быками». Удивительно, что Тайрелл не задействовал своих клонированных ниндзя. Возможно, просто не хотел лишний раз напоминать якудзам о том, что эта их модель до сих пор состоит у него на службе. Сколько человек Стивен внедрил в администрацию и сервисную службу отеля, а также замаскировал под видом гостей, оставалось только догадываться. Гриссом был ему нужен чуть ли не больше, чем нам, иначе ответственность за деяния его детища могла упасть на самого Тайрелла. И даже если Лига не выдвинет официальных обвинений, деловая репутация Стивена будет сильно подмочена одними только слухами. Корпорации использовали любую мелочь, чтобы получить преимущество перед конкурентами, а Зет Гриссом – это не какая-то мелочь. Я в который раз прокрутил в голове детали. Теоретический план выглядел довольно простым, в теории все всегда просто. Тайрелл якобы готов заключить сделку с якудзой и продать ей якобы действующую модель виртуального оружия массового поражения. Гриссом якобы должен это оружие перехватить. Причем наши аналитики предсказали, что с вероятностью 8 из 10 делать он это будет во время самого перехода программы из рук в руки. Возможно, рассчитывает заодно прихватить и припасенные яками денежки. Момент передачи был назначен на 4 часа для местного времени, который отстает от стандартного ровно на 3 часа. Для этого момента специально было выбрано место – дорогой немноголюдный отель в межсезонье, чтобы Грис мне смог сменить облик и быстренько затесаться в толпе, как он это умеет. Рандеву должно состояться как раз на той террасе, где ваш покорный слуга в данный момент и попивает пиво, так как место это открытое и оставляет необходимое пространство для маневра. Надеюсь, что для нашего маневра, а не маневра Гриссома. Для пущей уверенности я насажал бы на крышу здания и соседние склоны по парочке снайперов, но большое количество бряцающих оружием охотников способно только спугнуть дичь. Мой столик находился на идеальной наблюдательной позиции. Отсюда просматривалась вся терраса, протянувшаяся метров на 40 от здания отеля и обрывающаяся непосредственно в бездну, отделенная от нее лишь силовым полем с несколькими окнами для желающих испытать судьбу. Окна открывались при нажатии специальных кнопок на символическом парапете. Рядом с каждым из них стоит по барабану со страховочным тросом. Неплохо видны также окрестные склоны, все три выхода из гостиничного комплекса и даже часть посадочной площадки, с минуту на минуту готовы принять делегацию якутцы. Насчет информированности Гриссома я никаких иллюзий не питал. Если он гвардеец, то наверняка следит за ходом операции по собственной поимке и 80 шансов из 100, что знает о готовящейся ловушке. Но я делал ставку на то, что особо ценный приз, светящий ему в конце игры, и чувство собственного превосходства заставят его пренебречь элементарными мерами безопасности и рискнуть. Первое в истории оружие массового поражения, действующее через сеть, является достаточно лакомым кусочком для этого маньяка. Кроме того, если нам известно, что он гвардеец, то вычисление его личности – лишь вопрос времени. Он должен это понимать и использовать оставшийся период на всю катушку. Так агенты успокаивают себя, когда не уверены в действенности принимаемых ими мер. Особо маскироваться и не стал, нацепил только вставную челюсть, делающую подбородок массивнее и зверски мне мешающую, темные очки и красную бейсболку. Если парень знает меня в лицо, это затруднит опознание, да и смотреть он должен не на меня. За три столика от меня, слева, сидел типичный японский бизнесмен среднего пошиба, каждые 10 минут делающий снимки своим кодеком. Трудно сказать, что именно он фотографировал. Возможно, наблюдал смену света и тени на ближайшем к нам склоне, состоящем исключительно из уступов, утесов и прочих скальных нагромождений, преодоление которых сделало бы честь любому альпинисту, которых здесь нет. Бездна не по этой части, хотя занимает одно из самых главных мест в индустрии туризма. Про формы ради, но большей частью из элементарной скуки, я включил свой терминал и произвел поверхностное сканирование объекта, выявившее две любопытные детали. Во-первых, две верхние фаланги мизинца на его правой руке были наращены из оргпластика, что сразу выдавало в парне прикинувшегося чайником якудзу. А во-вторых, его фотоаппарат вместо вспышки содержал в себе бластер малого радиуса поражения. И пусть вас не смущает термин «малое», его достаточно для того, чтобы превратить террасу вместе с находящимися на ней предметами как живой, так и неживой природы в единую оплавленную площадку. Якудзы тоже подстраховывались. Или они действительно сильно опасались Гриссома, или же не доверяли затеявшему игру Стивену. За это я не мог их винить. Клан Тайреллов всегда отличался двуличностью. Тайрелл, якудза, Гриссом и гвардия, подумал я. Неплохой квартет, чтобы исполнить рок-н-ролл. Боюсь, курорт ожидают не лучшие времена. А место для захвата выбрано действительно экзотическое. Отель стоит у самого начала или конца, в зависимости от того, с какой стороны вы смотрите. Пропасти, протянувшейся более чем на полпланеты, бездны из-за которой планета и получила свое название. Бездна, пропасть, святилище Аватары, прародительница первоначального хаоса и кладбище богов. У этого места много названий и много теорий вокруг каждого названия, но ни одна не может объяснить суть явления. Мнения разделились. Единственное, с чем дело обстояло более или менее понятно, так это с географическим положением феномена. Огромной глубины трещина делила планету на две неравные части, проходя от южного полюса в сторону западного. Ширина трещины варьировалась от 5 километров до нескольких метров, через которые легко было бы перепрыгнуть, если бы нашелся смельчак, решившийся на подобный прыжок. Ломаная кривая пропасти во множестве мест была перечеркнута линиями мостов невероятных конструкций, построенных для удобства туристов и обещавших в рекламных проспектах турфирм небывалые экзотические ощущения, самым скромным из которых был поцелуй над неизведанным. Реальная глубина бездны до сих пор неизвестна. Она не поддается визуальным прикидкам из-за клубящегося уже на расстоянии 20 метров от поверхности серебристо-серого тумана, непроницаемого ни для обычных человеческих взглядов, ни для самых современных наблюдательных приборов. А из-за какого-то необъяснимого феномена любые механические и электронные устройства отказывают, едва опустившись и на сотню метров. Тросики с грузами закручиваются в самые настоящие гордиевые узлы, ждущие своих Александров, или банально обрываются. Бурение твердых скальных пород параллельно пропасти также не принесло желаемых результатов, ибо буры ломались, а лазерные лучи отражались под воздействием оптических эффектов атмосферы. Физики говорили, что искривление пространства здесь имеет место практически наверняка, а искривление времени с большой степенью вероятности. Они полагали наличие планетарного варианта черной дыры или сферы сингулярности. Некоторые из ученых отваживались, обвязавшись веревками, отправиться на личные исследования изучаемого предмета. Немногие даже возвращались. Но в силу внезапно случившейся избирательной амнезии, не поддающейся даже методам глубинного ментоскопирования, ничего не могли добавить к затянувшейся на десятки лет дискуссии. Теологи называли разлом в земной коре частью Вселенной, где сохранились остатки первородного хаоса, из которого возникло все сущее. Греческое идолопоклонничество в большом почете в здешних местах, и в окрестностях гор вы можете встретить святилища Зевса и Артемиды, Ареса и Гермеса, Диониса и Афины, любого из древних богов, которого можете только вспомнить, хотя в большом почете, естественно, повелитель царства мертвых Аид. В храмах постоянно горят светильники, установлены статуи богов и жертвенные алтари, изредка орошаемые кровью специально для этих целей купленного животного. Ходят слухи и о человеческих жертвоприношениях, но документальных подтверждений тому нет. Оно и понятно, под боком имеется бездна, на которую запросто можно списать пропавшую экскурсию хоть из 150 человек. Потомки викингов называют это место Валгаллой, последователи индуизма – пристанью Аватары, носители шафрановых хламид – нирваной, а дети свято верят, что глубоко внизу живет Санта-Клаус, вытесненный из своей родной Гренландии одновременно с развитием современных транспортных средств. Иными словами, бездна стала Меккой для возрожденных древних религий. Но самая большая странность заключается не в этом. Бездна убивает людей или дарит им неслыханное богатство и могущество. 70% спускающихся в нее людей погибает. Иногда трупы удается извлечь на поверхность при помощи страховочной лебедки. При этом они могут оказаться изуродованными, закрученными в причудливые формы или вообще без признаков каких-либо повреждений. Но чаще всего они пропадают без следа. Около 20% смельчаков выходит из бездны точно такими же, как и до испытания. Лишь с небольшим провалом в памяти, затрагивающим только проведенное внизу время. Их считают везунчиками. 6% остаются полными идиотами. Вы хотите спросить, так какого же черта люди до сих пор лезут вниз и подвергают огромному риску своей жизни и рассудок? Из-за оставшихся 4%, которым суждена удача. Неизвестно, по какому принципу бездна избирает своих любимчиков. Но эти 4% становятся еще и любимчиками фортуны, даже если никогда прежде и не выигрывали в лотерее. Бездна не дарует денег, золота, драгоценностей и тому подобного. Она не дает потрясающих открытий, не приносит в жизнь новых технологий, не делает армии непобедимыми. Она дает толчок. Если у выжившего была хоть искра таланта, он возвращался пылающим факелом гения. Именно второразрядный инженер, испытавший на себе могущество хаоса, подарил галактике гиперсвязь, обгоняющую скачковые корабли с гиперприводом и делающую возможные переговоры между планетами в режиме реального времени. Никому неизвестный и ранее не публиковавшийся поэт через полгода после возвращения прославился на всю лигу своей бессмертной поэмой «Кольца бесконечности». Пытающийся покончить с собой бродяга за несколько лет сумел заработать миллиарды на фондовой бирже и войти в сотню самых богатых людей галактики. И такие примеры можно приводить очень долго. Мнения опять разделились. Физики, инженеры и прочие практики прикладных наук заявляли, что на дне пропасти находится очередной артефакт магистров, развивающий у людей или, скажем, у разумных существ, ибо, как следует из классической теории, во времена магистров людей не было, потенциальные таланты и отсеивая тех, у кого никаких талантов нет и в помине. Единственным слабым звеном в их теории было признание в отсутствии всяческих талантов у самих себя, так как никто из них так и не решился проверить свою теорию на собственном опыте и сыграть в колесо удачи. Теологи говорили, что внизу находятся боги, преждевременно вершащие суд. Грешников они убивают на месте, а праведников еще при жизни награждают бесценными дарами. Опять же, никто из высказавшихся не посчитал себя праведником и за дарами не отправился. Тем не менее, желающие испытать судьбу все-таки находились, и число их было велико. И тогда на планету наложила лапу индустрия туризма. Если человек не может чего-то понять, это не означает, что он не может сделать на этом деньги. За несколько лет на планете возвели более сотни отелей различной степени комфортности и построили приличный космопорт. В галактике обитают десятки миллиардов людей, и многие из них, в большинстве своем неудачники, не скрою, пытались перебороть судьбу, доверившись хаосу. Отчаявшиеся люди видели в бездне законный способ свести счеты с жизнью. Преуспевающие бизнесмены и просто любопытствующие приезжали сюда, чтобы приятно провести время в роскошном отеле и заодно полюбоваться на чудиков, пытающихся решить житейские проблемы с помощью сверхъестественного. Приверженцы всякого рода эзотерических искусств нашли прекрасную нишу для проведения своих изысканий. Существовали даже липовые оракулы, берущиеся за умеренные суммы подготовить человека к встрече с хаосом путем длительных медитаций. Для более практичных людей, азартных, но не до такой степени, чтобы рисковать собственной головой и в то же время готовых рискнуть собственными деньгами, существовал подпольный тотализатор, принимающий ставки на то, сколько людей за определенный промежуток времени спустится в пропасть и сколько из них вернется назад, или же ставки на конкретных индивидуумов. Деньги текли к организаторам рекой. Само собой, свою долю получала и якудза. Сегодня утром в пропасть спустились трое. Не так много, как во времена основного наплыва туристов, но все же неплохо для царящего уже второй месяц затишья. Одно тело, иссохшее, как пролежавшее 2000 лет внутри пирамиды мумия, удалось поднять на террасу. Двое других пропали без вести. Такова обычная в подобных случаях формулировка. Их страховочные тросы из англиевых и стальных нитей, переплетенных воедино в сверхпрочную конструкцию, оказались оборваны. В В свое время гвардия приложила руку к изучению местного феномена, рассматривая бездну как потенциальную угрозу безопасности Лиги. Когда снимки и попытки сканирования с орбиты не дали никаких результатов, а клубящийся туман погасил все излучения, стало понятно, что исследовать пропасть можно лишь изнутри. С небольшим интервалом туда были посланы 6 агентов. Трое попытались телепортироваться непосредственно в пропасть, ниже уровня тумана. И это стало одним из тех редких случаев, когда штаб-квартира не получила обратно мертвых тел своих агентов. Остальные трое пошли традиционным путем. Один пропал без следа, другой был поднят изуродованным до неузнаваемости. И лишь третьему посчастливилось выжить. Но он, очевидно, относился к тем бездарным 20%, чья жизнь не знает никаких изменений, поскольку никаких выдающихся способностей по возвращении не проявил. Полковник в редкостном единодушии с Верховным командованием ВКС попытался наложить на планету вето и убедить Совет Лиги объявить ее закрытой территорией до проведения более тщательного изучения. Но на противоположной чаше весов оказались прибыли, приносимые в казну налогами на туризм, а также крупные взятки чиновникам Лиги, так что об этой идее пришлось забыть. И в настоящее время любой, кто наскребет достаточно денег на межпланетный перелет и сможет оплатить хотя бы один день проживания в гостинице, может попытаться вытянуть счастливый билет. Интересно, какими соображениями руководствовался Тайрелл при отборе места для мнимой передачи своего смерча японцам? Я заказал проходящему мимо официанту еще пиво. В отелях такого класса никогда не встретишь автоматические податчики еды и роботов-горничных. Все консервативно и дорого, непрактично, но респектабельно по высшему разряду. С моего кресла было прекрасно видно, как вальяжно заходят на посадку 3 черных бронированных скиммера производства компании Daimler Chrysler Tyrell. Как плавно они зависают на грави-подушках в 20 сантиметрах над поверхностью планеты и извергают из своих внутренностей одетых в строгие деловые костюмы японских гангстеров, осторожно ступающих по зеленой лужайке. Якудзы направились к административному корпусу отеля, чтобы зарегистрироваться и получить ключи от забронированных номеров. Обеспечивают прикрытие. Теперь уже скоро. Ведущие на террасу двери распахнулись, пропуская группу туристов с какой-то из продвинутых планет. Прикинутые по последней моде, они носили небесно-голубые туники, сандалии и парики. Кроме того, все они были под кайфом. Следом за ними, пристроившись небесной компанией в хвост, явились трое якудз в классических деловых костюмах и со столь же классическими кейсами в руках. Бизнесмены прошествовали мимо нас к крайнему слева столику в дальнем конце террасы и уселись. Тотчас же к ним подбежал услужливый официант, чтобы справиться о заказах. Я убрал левую руку под стол и активировал свой терминал, зажмурив под темными очками правый глаз, чтобы иметь более четкую картинку. Я включил сканирующий режим и обследовал персоны. Двое оказались совершенно обычными людьми. Один, судя по странному строению ДНК и неестественному расположению внутренних органов, был результатом генетического эксперимента, возможно, сохранившимся еще со времен войны. Костюмы у них оказались тоже не совсем обычные. Они были сшиты из пропитанной пуленепробиваемым составом ткани, способной отражать даже лазерные лучи. Между тканью и собственным телом у каждого обнаружилась целая прослойка из металла, пластика и керамики, демонстрируя последние достижения в области технологии убийства и разносторонний вкус самих парней. Один из дипломатов содержал в себе деньги или что-то очень на них похожее. Наша аппаратура, к сожалению, не является дистанционным детектором валют и не позволяет распознать фальшивку на расстоянии. Остальные кейсы были набиты оружием, часть из которого можно пустить в ход, не раскрывая и не выпуская кейсы из рук. Ребята хорошо подготовились к танцам. Официант принес их заказ – 3 стакана минеральной воды. Приятно, когда профессионалы не пьют во время работы. Да и подогретое саке вряд ли хорошо идет по такой погоде. Кстати, чуть не забыл. Я сделал себе подкожную инъекцию ногтем мизинца, и пары алкоголя моментально улетучились из моей головы, возвращая ясность мышления и быстроту рефлексов. Идеальное средство, снискавшее бы себе популярность, будь оно выпущено во всеобщую продажу, несмотря даже на цену. Стас Каминский, прикинутый плейбоем, в сопровождении роскошнейшей блондинки, в обтягивающем пышную фигуру трико, появился в дверях и вальяжной походкой оттягивающегося по полной программе хозяина жизни направился к столику, небрежно обнимая свою даму за талию. В девушке я признал коллегу из оперативного отдела. Якутцы пили минералку и о чем-то тихо переговаривались между собой. Их разговор записывался, так что я не стал подключаться к прослушиванию и требовать точного перевода с японского. На этот раз из дверей вывалилась целая толпа. Человек 10 обычных туристов, среди которых затесались двое наших агентов и трое сотрудников Тайрелла. В руках у них ничего не было. Действующая модель первого в своем классе ледоруба, точнее, ледоруба, открывающего своим созданием новый класс этого вида оружия, представляла собой компьютерную программу, вводимую непосредственно через модем. Ее материальным воплощением был параллелепипед размером с небольшую папку для бумаг. Спрятать такую вещь под одеждой, если ты не секс-бомба и имеешь менее 150 кг живого веса, достаточно затруднительно. Таким образом, я предположил, что парни не рискнули захватить прототип с собой на предварительные переговоры, и их сотрудники вынесут смерч позже. Разумная предосторожность в любом случае. Захвати они столь ценную вещь с собой сразу, Грисом мог бы почувствовать что-то неладное, если с самого начала не знал о спектакле. Парни заняли столик неподалеку от якутс. Держались они довольно нервно и напряженно, постоянно оглядываясь по сторонам. Опасаясь узнавания, Тайрелл не захотел использовать в деле своих матерых профессионалов. Да и к чему? Согласно плану, тяжесть захвата ложилась на плечи гвардии. Один из бандитов оторвался от своих сотоварищей и направился к корпоративному столу. Я включил направленные микрофоны. «Добрый день», – сказал мнимый покупатель мнимому потенциальному продавцу. «Я вижу, что вы бизнесмены. Мы тоже. Возможно, мы смогли бы провести время с пользой и поговорить о бизнесе». «Всегда есть время поговорить о бизнесе», – последовал заготовленный ответ. «И не только поговорить, но и сделать бизнес». «Приятно встретить здесь родственную душу», – ухмыльнулся бандит. «Не изволите ли присоединиться к нам за нашим столиком?» «С удовольствием». Якудза и представители Тайрелла совещались. Яки отрицательно покачали головами, услышав о приблизительной стоимости программного продукта. Бизнесмены сдержанно улыбались и кивали друг другу. Иными словами, они создавали видимость бешено торгующихся людей. Каждому из участвующих в постановке актеров я немедленно присудил бы по Оскару. Неожиданно быстро они пришли к согласию, и чемоданчик с деньгами перекочевал из рук в руки. В качестве ответных действий сотрудник Тайрелла поднес ко рту переговорное устройство и отдал какие-то распоряжения цифровым кодом корпорации. И никаких признаков присутствия Гриссома. Если он не объявится сразу вслед за смерчем, то мы переоценили его тягу к разрушениям и затеяли операцию зря. Очередной тупик, каковых в деле Гриссома было слишком много. Некоторое время ничего не происходило. Пришедшие к согласию стороны сидели в молчании, рассматривая свои стаканы и ближайшие склоны гор. Под видом официанта на террасу вышел еще один из наших агентов. Каминский прекратил болтать со своей спутницей. Группа туристов, целиком состоящая из наших людей, осматривая окрестности чуть ли не с самого парапета, начала незаметно придвигаться ближе к столику. Напряжение росло. Еще немного, Его можно будет резать ножом и подавать на блюдечке в качестве десерта. Бинго! 8 человек в черных костюмах боевиков проскользнули на террасу, прикрывая друг друга и озираясь по сторонам, двигаясь на полусогнутых, словно находились не в курортном отеле, а в пригороде Нового Бейрута. На них были надеты тактические очки-дисплеи. В руках парни держали короткоствольные многофункциональные винтовки Тайрелла. Один из них нес большой темный пакет. В данной ситуации совсем не надо быть гением, чтобы догадаться, что внутри этого пакета. Итак, все актеры и реквизит на сцене. Не хватает только главного отрицательного персонажа, ради которого и поставлена пьеса. Группа «Командос» приблизилась к столику и после короткого диалога вручила пакет представителям Якудзы. Гриссому пора бы начинать действовать сейчас, иначе в его выступлении вообще нет смысла. Как только бандиты усядутся в свои бронированные лимузины, они будут недосягаемы даже для него. Якудзы пожали руки своим оппонентам и поднялись из-за стола.